Здравствуйте все, это первый подкаст МБХ Медиа. Я Сергей Простаков, шеф-редактор, и сегодня мой собеседник Роман Попков, наш обозреватель. Мы сегодня с Романом собрались в студии для того, чтобы поговорить о уходящем 2018 годе, подвести его итоги, политические, общественные, возможно, даже культурные. Начну, пожалуй, я, Роман. Хочу поделиться своим важным ощущением в этом году.
Да, давай.
Знаешь, меня весь год не отпускает одно слово. Это слово «киберпанк». Это же для слушателей, кто вдруг не знает, сообщу, это такой жанр фантастики, который расцвел в 80-е годы, пошел на спад в 90-е, превратился в классику, и тут я стал понимать, и вот спустя 30 лет после расцвета жанра выяснилось, что мы живем среди сбывшихся его предсказаний. В киберпанке очень важно, что очень высокий уровень развития технологий, которые сопряжены при этом с огромным социальным расслоением, диктатурой, бедностью, авторитаризмом. И вот на этом сочетании высоких технологий и абсолютно безжалостный человек устроятся все киберпанковые антиутопии. Так вот, весь год меня не отпускает ощущение, что авторы-фантасты киберпанковых произведений в итоге оказались главными провидцами. То есть не про полеты в космос, не про освоение новых планет, не про построение какого-нибудь идеального общества, а победил киберпанк. В Москве вводятся распознавание лиц во всех городах. Google и Facebook договорились с Китаем, что будут цензурировать сами себя, ну потому что такой богатый рынок, как же нам на него не войти. А 19 марта после выборов президента я читал медицинские сайты и читал о том, какие сейчас существуют технологии для продления жизни и особенно ментального здоровья в старом возрасте, насколько долго. И общее мнение медиков сводится к тому, что жить за 100 лет богатый человек разумно может себе сейчас спокойно позволить. Вот у меня такие ощущения 2018 года. Кибербанк победил. Киберпанковая антиутопия. А у тебя?
Ну смотри, это такая получается смесь киберпанка и биопанка даже, да, то есть понятное дело, что достижения современной медицины, ну элитарного ее уровня, позволяют условному Путину чувствовать себя гораздо дольше, очень бодро, нежели там старцы из политбюро условные. Вот, но есть еще один интересный момент с киберпанковской историей. Зачастую сюжеты киберпанка – это еще и сюжеты сопротивления человека, который хорошо владеет этими технологиями, который там как рыба в воде, и он бросает вызов системе, тоже опираясь на эти технологии. Вот там знаменитый сериал «Видоизмененный углерод», где ровно та картина мира, о которой ты говоришь, то есть высшие слои общества, живущие вечно фактически, да, то есть бессмертные люди, и противостоящие им какие-то отдельные изгои, пассионарии, которые умеют с ними бороться, владея технологиями. Мы сегодня тоже видим, что сопротивление системе, сопротивление авторитаризму и тирании, оно зачастую опирается на новейшие достижения прогресса научно-технического.
Вот у меня такое ощущение, что это такие разговоры про то, что борьба с авторитаризмом там опирается на продвинутые технические средства современные, она немножечко все-таки от лукавого, потому что все-таки заказывают музыку тот, кто платит, а все большие деньги в российском государстве сейчас есть только у государства, и все эти технологии, по большому счету, со стороны тех, кто пытается оппонировать действующему режиму, они выглядят довольно, в некотором, не назову это кустарно, но мелко. Но мелкие основные инструменты для такого подчинения, для влияния на массы остаются все равно в руках государства. И мне кажется, во многом из-за этого 2018 год, как мне показалось, один из самых мрачных постсоветских годов. И особенно это касается именно судьбы оппозиции. Митинги Навального пошли на спад после 2017 года, после выборов президента. Националистов нету в поле. левые появились снова в поле, но только благодаря делу сети, тоже абсолютно репрессивному. И никакой выраженной оппозиции сейчас вообще нет. Самый мрачный час, я не буду там говорить перед рассветом, ну точно сейчас не самое лучшее время. И вот это, мне кажется, то, о чем ты начал говорить, технологии, что растет сопротивление, мне наоборот кажется, что на данный момент именно сопротивление этого наблюдается все меньше и меньше, а подавление все больше и больше.
Ну, я скорее имею в виду не то, что оно уже растет, я имею в виду то, что есть определенный mm-hmm. потенциал. Потенция есть определенная в обществе, именно в этом смысле. Что касается черного 2018 года, самый ли он страшный? Да бог его знает, мы же с тобой тоже люди не такие уж и молодые, и mm-hmm. мы много чего помним, смотря с чем сравнивать. Можем вспомнить начало нулевых годов, когда общество благополучно спало, сытое, удовлетворенное навязанным и принятым пактом о ненападении между государством и этим обществом, то есть вы не лезете в политику, мы даем вам вкусно кушать и ваши книжки любимые читать. Общество спало, и какие-то горстки повстанцев, буквально горстки, пытались сопротивляться, как Кассандра кричали о том, куда идет страна, уже тогда было им понятно, куда она в целом идет, вот, и на суды к этим людям ходили несчастные какие-то единицы, да, а то и просто была мертвящая тишина. Лучше ли 2018 год, чем 2003? Да я не уверен. Лучше ли 2018 год, чем 2014, когда общество задыхалось от восторга по поводу Крыма и Донбасской войны и ничего больше не желало осознавать? Ну, не все общество, но весомая его mm-hmm. часть. Лучше ли 2014 год и 18-й, вот как их сравнивать, да? Ну, по-своему, 18-й год плох, но в чем-то бывало хуже и раньше. Я помню те времена, когда людей на демонстрациях запихивали в автобус, и ОМОН бил их вот до полного изнеможения. Вот пока автобус от площади едет в УВД на протяжении всего этого маршрута, рука бойца лупит лежащих в проходе этого автобуса людей. Сейчас такого все-таки нет. Я никаким образом не пытаюсь посеять ложный оптимизм, но у нас такая вот история. России в 21 веке очень трудно сравнивать разные исторические периоды, вот эти короткие.
Тогда давай поговорим вот о чем. Вот если мы начали говорить о протесте, да, об оппозиции, то в этом году есть несколько явно выраженных трендов протестных. Первый протест экологический, мусорный, против свалок. И что самое характерное, Ром, мне понравилось то, что они начались сразу следом за годом экологии. 2017 был годом экологии. И вот в 2018 году начались протесты против свалок. И как мы знаем, вот, дорогие слушатели, можете посмотреть репортаж МБХ Медиа, куда едет московский мусор. Мы знаем, что проблему протестов в Подмосковье решили тем, что мусор московский стали везти в регионы. А в регионах, почитайте сводки из Архангельской области, из Ярославской области, из Калужской. Там уже то, что называется, зреет гроздья гнева. Но меня что поразило? Что меня поразило в этой истории? Я все-таки не то чтобы старый человек, и всякие бунты народные доводилось мне видеть редко. И вот в марте месяце в Волоколамске снежками обкидывает губернатора, фактически этого наместника президента в регионе. Девочка знаменитая в розовом, жест, который вообще мог стать символом, да, всей истории оппозиционной в 2016 году, был этот всплеск, и он тут же рассосался. И что мы дальше видели? В марте, в декабре политики около оппозиционной, да, не то чтобы не смогли оседлать, и даже не то чтобы они не пытались, сколько внутри, там, на местном уровне получилось отторжение. Вот тебе не кажется, что мы живем, у нас вот весь региональный протест, который происходит, он или управляем, как условно пенсионная реформа, был управляем КПРФ, или все-таки из этих региональных протестов не вылиться, не получится вообще никогда ничего?
трудно по поводу управляемости говорить, но вот насчет того, что не получится или получится. Понимаешь ли, в чем дело? Вот ты вспомни, ну, это не наш личный опыт, но опыт, данный нам в произведениях. Вспомни 86-й год, Чернобыльская катастрофа.
Помню, да.
Страшнейшая техногенная катастрофа в истории человечества и безобразным образом ведшая себя власть в первые недели, по крайней мере, когда скрывали от людей все, когда люди пошли на первомайские демонстрации и попали там под радиоактивные дожди и прочие невзгоды, когда с эвакуацией были огромные проблемы, да, ну, врали, нагло врали. Но, разумеется, это не имело какого-то такого скоротечного политического эффекта. Но позднее, 89-й, 90-й, 91-й год, люди проклинали эту осточертевшую им власть, гнали ее. И потому что была чудовищная ситуация с плановой экономикой, которая рушилась. И потому что осточертела всем эта авторитарная, лицемерная система. Двоемыслие надоело, все надоело. И в том числе, конечно же, вот эта вот память о Чернобыле тоже играла свою роль определенную. То есть, как бы, народный гнев, он аккумулируется постепенно. Тут важен эффект накопления. Все накапливается. Это не будет забыто совершенно точно. Так же, как не будет забыто и безобразное поведение путинского гауляйтера Тулеева в ходе трагедии «Зимней вишни», когда он извинялся перед царем за то, что ЧП на его территории произошло. Перед царем извинялся в прямом эфире федеральных телеканалов. Это все тоже не будет забыто. То есть важен накопительный эффект, важно то, что у людей формируется такая объемная картина ада, трехмерная, да, и тут в общую копилку растущего раздражения ложится все, начиная от свалок в Архангельске, заканчивая там этим там позорищем с ГРУ, так называемым, да. Важен накопительный эффект.
Вот, кстати, насчет ГРУ. Меня эта история, я не говорил и писал в этом году мало, ну, потому что несколько несведущ в этих вопросах, но, тем не менее, смотрел на нее абсолютно завороженно. Меня настолько поразило то, что Россия настолько не защищена, что оказалось, что я не знаю первопричин. Может, это война башен силовиков между собой, все эти сливы информации. Но сам факт, что операцию, извините за цинизм, пожалуйста, операцию на чужой территории довести до успеха не смогли, провалились самым банальным способом, но самое главное, провалились-то как? Вышел в Владивостоке Владимир Владимирович Путин и сказал: «Дорогие друзья, мы знаем, кто эти люди, мы вас покажем». То есть Владимир Владимирович Путин сам же показал людей, которых вроде бы нужно максимально засекретить. И вот эта вся сентябрьско-октябрьская история меня просто оставила завороженным. Я всегда думал, с Россией все будет нормально, у России есть ядерный запас, с Россией никто не будет воевать. После этой истории мне реально стало именно в этом отношении жить довольно страшно.
А ты знаешь, что ты ищешь проблема с учреждением самим, с главным разведуправлением Генерального штаба. Дело в том, что вот в оппозиционной тусовке такого национал-патриотического толка ГРУ, сотрудники ГРУ, это считалось, ну, такая, ну, совсем-совсем уважаемая элита. То есть ментов, понятное дело, никто не любил, и так это, ну... ФСБ, ну, тоже как бы филеры, там, охранка, отношение было... брезгливая, либо настороженная и так далее. А вот ГРУ, вот это настоящие профессионалы. Они вне политики, они, если что-то делают, то они делают так, что комар носа не подточит. В самые разные организации такого патриотического толка приходили разные такие старые грибы такие, которые, типа, там, вот я ветеран ГРУ, и всегда их приветствовали горячо, потому что считалось, что это вообще образец адекватности, и им там доверяли целую там внутреннюю беспеку, там всякую, какие-то там силовые тренировки, вот это все. Но на самом деле внимательный наблюдатель, а я был внимательным наблюдателем, я уже, ну, тогда можно было немножко настораживаться, потому что среди вот этих вот людей из ГРУ были такие персонажи, которые, например, говорили одновременно, что американцев не было на Луне, но при этом на кольцах Сатурна сейчас Россия и Америка ведет войну космическую. Просто это все засекречено, да. Там, я уж там молчу про план Алена Даллеса и протоколы стенских мудрецов, это само собой все, да. То есть люди шумоголовые абсолютно, да. Вот, это вот все были кадры с военной разведки, да. То есть это люди вот с таким представлением о мире. Это многое объясняет на самом деле. Не нужно вот этой всей этой романтизации, там все очень плохо. И деградация началась не сегодня, и не вчера, и не одним Путиным ее можно объяснить. Это вот такая системная, это как-то все вот в маразме подгнивает в собственном соку. И вот мы имеем то, что мы имеем в итоге.
Мы начали говорить о скандале с ГРУ, и он непосредственно связан с серединой сентября, неделей, которую уже некоторые блогеры залихватски прозвали неделей национального позора, на котором случилось другое значимое событие, когда генерал армии Золотов обратился к главному оппозиционеру, пообещав его избить на татами перед составом гвардии. И это одновременно совпало с событием, о котором мы говорили, да, выступлением публичным других силовиков, Чипиги и Мишкина. Вот. И меня, что в этой истории, опять же, поразило, да, что опубличились силовые структуры, да, то есть Золотов, который говорил, он говорил, я восхищался этим языком. Вот он требует не этической оценки, а эстетической, потому что нам впервые была дана возможность услышать, как на самом деле высшее чиновничество у нас разговаривает, силовое, вокруг Путина. Вот на каком языке они говорят, какие у них там представления, как они свято берегут свое советское прошлое. Я там ударником труда был, работал на заводе. Как они романтически эфемизмами говорят про 90-е. Потом занимался бизнесом, всякое бывало. Вот. Но самое, что удивительно, что в итоге это все равно сводилось к тому, что он вызывает Навального побить, и при этом, опять же, то, что как же было за ним наблюдать, интересно, он еле сдерживался, чтобы не начать материться. Он еле сдерживался от крепких выражений.
А на заседании Совбеза, я думаю, они не сдерживаются. Там язык еще ядренее, еще круче. Когда уходят журналисты за двери, там вот главный орган власти государственной де-факто, Совет Безопасности, они вот так там и общаются друг с другом. Это люди, которые решают вопросы войны и мира, на секундочку.
И опять же, благодаря сочетанию этих двух событий на одной неделе, выступление Золотова и интервью у Маргариты Симонян, сотрудников ГРУ, я понял, что никакой Путин отмашки не давал на это выступление Золотову. Хотя многие пытаются это представить именно так, что это Владимир Владимирович Путин попросил выступить Золотова. Я все-таки уверен, что в нашей системе это было его собственное выступление, которое только подтвердилось теми идиотскими пиар-акциями, которые были после этого. Ну, как Золотов обезвреживал террориста на Красной площади, который потом о нем сказал, какой он хороший мужик.
Ну да, вообще по поводу Золотова можно отдельно и долго говорить, но вот тебе такой, опять же, короткий исторический фрагментик, сюжет одного из моих там товарищей по оппозиционному движению в 2006 году задерживали за акцию на Всемирном газетном конгрессе против Путина. Его допрашивал персонально генерал Золотов, он тогда был начальником службы безопасности президента России, а сама акция была не где-нибудь, а в Большом Кремлевском дворце. Вот. И по рассказам моего товарища Алексея Макарова, вот один в один и тональность, и лексикон, и вот эта вот такая антихаризма, ее можно назвать. То есть это персонаж вот такого типа, да. Я думаю, что вряд ли Путин давал ему отмашку записывать видеообращение. Я скорее думаю, что Путин посмотрел и был, наверное, в целом доволен даже, да.
Вот. Почему он был доволен?
Ну, потому что ему нравится, потому что это полностью ложится, это в его канонные мужского и офицерского поведения, это ложится очень хорошо. Вот. Я точно знаю, что Путин хорошо обдумал по поводу Золотова. Это когда он назначал его начальником национальной гвардии, когда он предпринял самую какую-то диковатую выходку в плане реформирования силовых структур, то есть отнял у МВД все спецчасти и передал их вот именно этому человеку. Вот в этом была определенная такая хорошо продуманная игра, хорошо продуманный расчет. Владимир Путин понимает, кому он отдает силовые, элитные силовые структуры, работающие внутри страны. Так что главное же что? Главная же фобия какая у Кремля? То, что и режим Януковича, и режим Шеварнадзе, и Милошевич пали, потому что они были слабаками. Они не умели нормально врезать так по заднице, чтобы печенка вылетела на асфальт, понимаешь? А мы должны врезать, мы к этому бою готовы. И вот такой офицер, как Золотов, справиться не предаст и будет решителен.
А мне кажется, у российских правителей есть просто историческая традиция готовиться к тому, что не произойдет. Ну, то есть, когда самый дальний пример, да, приведу, ну, мой излюбленный. 1848 год, весна народа в Европе. Во Франции, в Венгрии, в Германии, везде революции, нации поднимаются против монархов. В России чишь да гладь. Но Николай I что делает? Он начинает просто все закатывать в асфальт. Никакой революции ни в России не происходит. Нет, то есть она происходит, но она происходит в 56-м году под Севастополем, когда вся охраняемая им 30 лет система просто рушится от экспедиционного корпуса. То есть готовился совсем не к тому, революция произошла совсем по-другому, да? И то же самое, мне кажется, и пример, опять же, совсем из недавнего прошлого. Я надеюсь, где-нибудь в дневниках Глеб Олегович Павловский все-таки напишет реальные бюджеты, которые они выделялись под молодежные движения, которые боролись в России с оранжевой угрозой. То есть в книжке Зыгоря «Вся кремлевская рать» он говорит, мы занимались чем-то не тем. Действительно, в итоге вся молодежная политика нулевых годов, и вся эта даже не молодежная политика, борьба с оранжевой угрозой ушла в никуда. Ну, то есть есть одно конкретное последствие, которое тебе довольно близко, да, и важно. Это разгром национал-большевистской партии. Во всем остальном вот это вот выборы там 2007 года с этими съемками покойного Немцова и с черно-белыми уже флагами НБП на чистых прудах. Готовились не к тому, не случилось в России оранжевой революции, а когда ее подобие начало происходить в 2011 году, зимой, никаких нашистов на улицах не появилось. И вот то же самое, вот мы начали с поводов для оптимизма посреди нашей киберпанковой антиутопии. Вот для меня повод для оптимизма, что вот это вот демонстративное усиление силовиковых, передача Золотову, силовых ведомств, это ни на чем не скажется в итоге. Это в один день может рассосаться просто вот так он. Доживет ли Советский Союз до 84 года?
Смотри, ты абсолютно прав насчет того, что они готовятся к уже давно отыгранным войнам, давно проигранным войнам, и ничто не повторяется так, как они этого ждут в таком формате. И я полностью согласен по поводу вот всей этой спецоперации, антиоранжистской, абсолютно смешной, чудовищной, затратной. Да? Вот. Но последствия в любом случае всегда есть. Последствия очень простые. Они, борясь со своими фобиями, со своими там какими-то внутренними демонами и страхами, они ломают, по-настоящему ломают политику и ломают жизни людей. Вот это проблема, потому что если мы вспомним нулевые годы, ну, червочтина Юру убитого никто не вернет. Вот он погиб во время путинской борьбы с несуществующей оранжевой революцией. Тут дело даже не в том, что там партию какую-то разгромили, вот люди кого-то убили, были покалечены, у кого-то там кости до сих пор не срослись, да? Вот это проблема, то есть они, воюя с призраками, будут стрелять по настоящим людям, ну, условно говоря. Вот это русская беда.
Все-таки если сравнивать ситуацию с судами, по судам, да, все-таки по ним можно посмотреть, как изменяется Россия. Вот, скажем так, Россия после, не скажу 12-го года, после 14-го и 15-го, она изменилась в ту сторону, что неуязвимых нет. То есть Улюкаев сидит, Белых губернатор сидит. И сейчас дело седьмой студии проходит, где судят Кирилла Серебренникова, принципе, всегда лояльного власти режиссера, который, собственно, с ней работал. Судит его. И это такой большой месседж, как мне кажется, от власти, что неуязвимых есть. И следующие, опять же, кто пойдут под это все дело, это сами же силовики.
Ну, Дрымановы все вот эти вот, да. Окружение Бастрыкина, которое село из-за того, что они были связаны с Шакрой Молодым, с Вором в законе, да?
Да, вот именно они. И мне кажется, что сейчас процессы вот эти начнут, наоборот, нарастать, потому что логика любой репрессивной машины в том, что она должна репрессировать того, кто эту машину завел. И понятно, что не первых исполнителей, но кого-то процесс этот, мне кажется, будет нарастать в наступающем 2019 году. И, собственно, репрессивная машина и... Одно из главных событий 2018 года тем, что вот как я сейчас, шутка у меня появилась, что суффикс «к» в русском языке, служащий для образования феминитивов, типа авторки, все-таки вошел в российскую публичную политику двумя словами – «свалка» и «пытка». Вот давай поговорим о пытках. Собственно, я понимаю, что да, была конкретная съемка, которую показали. Многих буквально продемонстрировали, как это происходит. Но при этом все равно пытки же происходили всегда, и мы с тобой давно работаем в медиа, и мы знаем, что этих сообщений было много. Почему в этом году к овсину и к пыткам все-таки оказалось такое повышенное внимание?
Ну, смотри, пытки были всегда, и они уже не раз попадали вот просто,
абсолютно.
Просто в центр общественного внимания, потому что бутылки из-под шампанского – это уже долгие годы, понятно, что имеется в виду, когда говорят «бутылки из-под шампанского», это пытки в ОВД дальние, и вообще вот эта вот вся история с полицейским беспределом, да, с избиениями, это же тянулось с 2010 года, и с 2009 даже, это дело Евсюкова, и дальше пошло-пошло-поехало. Вот, МВД было постоянно, ну, там, ежедневно, еженедельно бичевали на протяжении вот всего начала, там, ну, 2009, 10, 11 годы. И сейчас, на мой взгляд, я вот, может быть, тут буду немножко конспирологичен, но, на мой взгляд, массовый такой шквал огня по ФСИН, это чем-то напоминает историю с разоблачением пыток в МВД, вот в ту эпоху, там, пост-Евсюковскую эпоху, да. Тогда же были вброшены огромные медийные ресурсы на это освещение всего этого дела. Я думаю, что, скорее всего, у МВД, у руководства МВД были какие-то серьезные аппаратные враги, для которых дело Евсюкова просто стало таким щелчком. Все, вот произошло, все, можно дальше валить, мочить, долбить. Я даже вспомню историю, мы делали акцию довольно-таки громкую на Калужской площади, прямо возле здания МВД, вывешивали транспаранты гигантские, там метров 10, наверное, с фразами «хватит убивать», так, чтобы было видно в окошко головного здания МВД. Вот. Я хорошо помню, как эта акция готовилась. Опера ФСБшные нас спасли с самого начала. Я думал, что ничего не состоится, что все сорвется. Кстати, дали ее провести? Дали провести. Потом их, ну как быстро, минут через 20 сняли эти транспаранты. То есть никого не задержали даже. То есть это вот такая была история с МВД. Со ФСИН, я думаю, что-то похожее есть. Там же недаром была информация, что на заседании Совбеза вообще была тема об упразднении ФСИН и о передаче его функции вот обратно ментам, как в советскую эпоху, да, система ФСИН входила, ну, ГУИН это называлось тогда, Главное управление исполнения наказаний, входило в МВД, то есть вообще хотели ФСИН упразднять, но как-то отказались от этого. Судя по всему, есть какие-то серьезные враги аппаратные у руководства ФСИН, именно поэтому всплывают все эти видеозаписи очень быстро, откуда ни возьмись появилась эта фотосессия великолепная Цеповяза с БЛК, с крабами и кальмарами.
2015 года.
Да. ФСИН – ужасное учреждение. Тюремное, пыточное, недостойное цивилизованного общества и цивилизованной нации. ФСИН – это кошмар. Вот. Но я думаю, что вот такого рода острая критика и такое количество инфоповодов – это как-то объясняется в том числе и их внутренними делами.
Но инфоповоды рождают среду, как это называется, ноосферу. Идеи проникают в массы. И, в общем, этот год чем интересен, кроме пыток силовиков и протестов против свалок, еще и тем, что, как мне ни одному так показалось, по крайней мере, я не готов просто за этот тезис прямо драться, что я настаиваю на нем, но мне просто ни одному так показалось, поэтому я его выскажу, что в этом году музыка стала вполне политизированной, молодое поколение, причем нужно понимать, что политизированным стало поколение, которое выросло полностью при Владимире Владимировиче Путине. Первые совершеннолетние, его совершеннолетние, вдруг неожиданно запели про страну за точку, про русский ковчег, который всплывает со дна. Вот. И это, мне кажется, мы много рассуждали сегодня о зернах гнева, которые посреди нашей киберпанковой антиутопии вызревают и готовятся дать свои всходы. Мне кажется, это первые очень важные всходы, что популярная музыка стала петь песни. Я бы даже не сказал, что это песня по большому счету протеста, но это песня точно неуюта, понимание, что ты здесь не состоишься. И на этом фоне, под эту музыку, в России действительно происходят трагические события в начале и в конце года. В нескольких школах происходит резня, в учебных заведениях резня, стрельба. И, конечно, несколько городов в начале года, последняя большая стрельба – это в Керчи, в Крыму. И, конечно, самое, на мой взгляд, меня больше всего поразившее событие – это, конечно, фактически самоубийство, взрыв в приемную ФСБ. И после этих событий начинается интереснейшее закручивание гаек на музыкантов, которые были на страницах у этих ребят. Вот это, мне кажется, такая вот прямо огромная, как такая печать в конце года на весь политический процесс. Вот так вот, хлоп, вот. Дошли до того, что молодежь стала воевать.
Дело в том, что, смотри, ты абсолютно прав, это важный момент. Тут большую роль играет внутреннее такое самоощущение, мироощущение стражи системы, еще не стоит недооценивать. Да? У нас ФСБ, а также вот спецчасти МВД, сыскные, да, политические, mm-hmm. они же такие, понимаешь, исторические реконструкторы. Они как бы смотрят назад, и вряд ли они берут пример с каторжника, там, революционера, туберкулезника Дзержинского. Да? Им, конечно, ближе эпоха позднего царизма, они вот косплеят себя вот в этом контексте, да, они хотят бороться с эсерами, с большевиками, опять же, да, готовятся к проигранной войне, 100 лет назад проигранной войне, да, и считают, что вот тогда не додавили, а вот мы бы додавили, они себя считают, вот, ну, как бы, новое дворянство, аристократия вот такого плаща кинжала, вот мы будем давить вот этих вот сумасшедших студентов, бомбистов, анархистов, и в каком-то смысле вот эти вот все истории, особенности архангельской истории, там, дело сети, дело нового величия, это комфортно ложится в их картину мира, которую они себе создали сами. Им, конечно, немножко страшно, помимо всего прочего, да, потому что, а вдруг я окажусь в приемной, когда зайдет там юноша с горящими глазами, да, но в целом им комфортно, да, и они пытаются бороться, они четко выстроили систему, что молодежь враг. То есть у нас всегда было агрессивно антимолодежное государство, да, ну, как всегда, там, последние, там, ну, там, с конца 90-х, вот, агрессивно антимолодежное, а теперь оно в своей агрессивной антимолодежности просто достигло какого-то совершенства, просто кристально, химически чистого, да, молодежь враг, терроризм и экстремизм – это молодежь – это непонятная музыка. Непонятная музыка – это терроризм и экстремизм. Вот так вот по кругу у них закольцевалось. Я призываю тебя с большим вниманием отнестись к интересной теории Павла Чикова, нашего знаменитого правозащитника.
Ну-ка, который, интересно.
А который, нет, ты наверняка читал, я просто напомню, который считает, что инициатива по Закрывалову массовому концерту, Вихнобилову вот, музыкантов, это исходит из центрального аппарата ФСБ просто, да, все. Это да, инициатива, читал. Инициатива угу. чекистов, да, я абсолютно охотно верил в это. То есть они вот борются с молодежью, да, это общество старцев, реконструкторов, да, консерваторов в самом плохом смысле этого слова, для которых все молодое и все новое – это смертный приговор, они чувствуют смерть в этом, для своего мира.
Ну, собственно, здесь мы уже возвращаемся к началу нашего разговора, и мы приходим к тому, что посреди этой нашей киберпанковой антиутопии 2018 года все-таки есть некие события происходят, которые выглядят вроде бы как мрачно изнутри, а потом, возможно, со стороны мы поймем, что это были первые, так сказать, признаки новой надежды. Молодежь начала публично рассуждать о политике, так как не рассуждала до этого никогда, хотя бы посредством музыкальных альбомов и посредством концертов. Все-таки главные несанкционированные митинги 2018 года все-таки это митинги не только из-за свалок, но и люди, которые подпевают под акустику музыкантам, которым не дают сыграть на концертах. И это происходит, что опять же важно. Постоянно говорим про протесты в Москве, но это происходит в регионах. И толпы молодежи, которые в темноте, по холоду, мы знаем, какое сейчас самое мерзкое время года в России, и мы понимаем, что в это время молодежь выходит и подпевает, и стоит. Это интересно, это интересно, это внушает определенный оптимизм. И тем более, хочу поделиться историей со слушателями, с тобой. В этом году у меня был довольно странный опыт. Меня пригласили в приемную комиссию на журфак Высшей школы экономики, моей альма-матер. Я политологию заканчивал, но было вдвойне приятно, что позвали в альма-матер приемную комиссию. И моя задача была собеседовать, ну, еще с двумя людьми, собеседовать абитуриентов, узнавать, насколько они готовы к нашей медийной работе. Знаешь, это один из лучших дней в моей жизни был. Я таким оптимистом вышел оттуда. Вот у нас в редакции много молодых людей, но из-за того, что постоянно мы с ними варимся, и они уже опыт какой-то приобретают, мы видим как. Я их уже не то что считаю опытными, то, что называется. А тут вчерашние выпускники, вот только-только, чистый лист. И я начинаю с ними разговаривать, разные встречаются, не спорю. Но в массе своей, я, вот лично мое мнение очень четкое, и я готов его доказывать, что они лучше, например, моего поколения. Они гораздо больше осведомлены в происходящем в мире, они гораздо проявляют больше интерес к общественной жизни, у них есть мнение по куче вопросов, они могут не знать там какие-то вопросы с подвохом на общую эрудированность, там сколько языков в Швейцарии, да, государственных, а на вопросы о том, какие наиболее там были яркие акции протеста, они отвечают. И отвечают не одним словом, а списком из двух хотя бы, или из трех наименований, это многие так делают. Это было крайне интересно, и наверное, сейчас мы будем заканчивать наш подкаст. И вот лично для меня повод для оптимизма – это, собственно, то, что молодежь вышла из, не знаю, как это, компьютерно-гаджетового гетто. Она, по крайней мере, стала оглядываться, и огромное число ребят стало понимать, что они никогда не уедут на Запад куда-нибудь там жить. Им придется жить здесь. И вот этот выход – это, по мне, одно из самых позитивных и отличных событий нашей утопии, киберпанковой антиутопии 2018.
Да, я в заключение еще напомню важный момент, сколько было пессимизма по поводу путинской молодежи. Вот войдут во взрослую жизнь те, кто кроме Путина ничего не помнит, и вот тогда все будет похоронено окончательно. Черт вас с два, пессимисты просрамлены. Это действительно лучшее поколение русское там, ну, за довольно серьезный промежуток времени.
По-моему, это лучшая фраза для окончания нашего подкаста, в котором мы подводили итоги этого года уходящего, 2018-го. Дорогие слушатели МБХ-медиа, мы вам желаем здоровья, удачи, счастья в наступающем году, берегите себя. И вот я, как шеф-редактор, скажу, потом, наверное, Рома меня поддержит. Я вас очень прошу, не нужно рассуждать под Новый год, что все будет хуже, что зачем там праздновать, все будет плохо все равно и так далее. Новый год – это все-таки то самое время, когда нам можно вместе собраться со своими близкими, со своими родными и подумать о чем-то светлом и хорошем. И отталкиваться от этого – это лучший праздник в году, и всем желаю именно с такими мыслями его встретить.
Да, любите друг друга и защищайте друг друга.
До скорого!